Сегодня мы будем говорить о том, что же побуждает нас делать, что бы то ни было, в церкви. Мы продолжаем серию «Корни». Сегодня у нас третья проповедь из этой серии. Почему мы назвали эту серию «Корни»? Потому что, как у дерева, мы видим только то, что над поверхностью. Так и в наших поступках, так и в людях мы видим только то, что не скрыто от глаз. Но наши поступки определяются нашими убеждениями. Наши убеждения определяются тем, во что мы верим. Наша вера определяется тем, что мы считаем истиной для себя. Поэтому, как говорил Козьма Прутков, в корень. Сегодняшнее название проповеди «Благовестие» формирует служение. Все, что мы делаем, оно должно определяться благовестием. Вы не удивляйтесь, это современные сандали благовестника. Еще минуту назад его ноги были в них. Сегодня будем как раз говорить о том, что нам предпринимать для того, чтобы этот мир узнал о Боге. Для того, чтобы мы делали то, что от нас хочет Бог. На предыдущих неделях мы уже говорили о том, что, во-первых, поклонение должно формировать жизненные цели. Евангелие формирует жизненные ориентиры. И сегодня мы дошли до третьей части. Вы знаете, прежде чем перейти к самой теме, я бы хотел начать достаточно издалека. Почему-то, непонятно почему, у нас складывается ощущение, что Бог эпизодически выходит на сцену мироздания. Вот Он появился во время творения, потом Он появился еще как-то там из горящего куста, потом Он появился там где-то в громе, в молнии, потом Он появился во Христе. В общем, Он выходит на сцену, играет блестящий, гениальный эпизод и уходит. Но чаще всего человек ловит себя на мысли, что он сейчас живет между двумя появлениями Бога на сцене. И единственное, что ему остается, это ждать очередного выхода, очередного грандиозного действия Бога. Вы знаете, в чем опасность такого мышления? Она заключается в том, что со временем наше ожидание может перерасти в бездействие. В пассивность, когда мы ничего не ждем ни от нашей жизни, ничего не ждем от Бога, ничего не ждем нового вокруг нас. Потому что мы думаем, что мы живем, грубо говоря, между первым пришествием и вторым. Кому-то повезло, они застали первое пришествие, кому-то повезет, они застанут второе, а мы сидим и смотрим на занавес. Но это не так, потому что Бог, Он постоянно присутствует с нами. Те, кто верят, те, кто ходят в Московскую Библейскую Церковь достаточно давно, согласны с этим утверждением. Те, кто нет, ну, я считаю, что сегодня после проповеди у вас будет больше причин верить, что это правда. Бог постоянно рядом с нами. И Он не просто находится рядом с нами, у Него есть определенная цель. Цель, которая, на которую направляет все свои силы. Которую Он тем или иным способом все равно достигнет. И тогда у нас с вами есть простой выбор. Либо мы себя считаем зрителями, сидим в зрительном зале, смотрим на занавес, считаем, что пока ничего не происходит, либо понимаем, что Бог рядом, что у Него есть миссия. И мы можем либо участвовать в Его миссии, либо сделать вид, что миссии никакой нет. Бога рядом с нами нет, и ничего не происходит. Либо участвовать, либо игнорировать. Вы знаете, даже в самой Библии, если ее невнимательно читать, есть несколько причин, которые вроде бы нам говорят, что да, сейчас у Бога время отдыха, сейчас Его может не быть с вами. Давайте посмотрим. В Первом Царстве есть такие слова. «И слово было редко в те дни, и видения нечасты». И мы знаем, что это история маленького Самуила, как он рос, как Бог его призвал. И если даже в такой книге написано, что ну, было слово редко и видение нечасто, что уж говорить о нашем времени, когда еще реже Слово Божье, кусты не горят, небеса не разверзаются, дух в виде голубя, очевидный для всех, не сходит. И нам кажется, что да, наверное, и сейчас у нас время, когда слово редко, и видения нечасты. Еще, знаете, можно прочитать стихи из Исаии. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И получается, что в этих двух стихах первый стих очень большую тень бросает на второй. То есть мы видим, что дождь и снег сходят с неба, туда не возвращаются, но выполняют какую-то функцию, да? Дают влагу растениям. И мы экстраполируем ту же самую картинку на второй стих, что Слово Божье, оно тоже откуда-то с неба сюда спускается, значит, Бог остается там. Оно здесь что-то делает, выполняет, и потом возвращается к Нему, опять же, туда же, куда-то туда, где дождь и снег хранятся. Но если внимательно смотреть, здесь нет ничего такого. Здесь нет указания на то, что Бог сидит где-то наверху и сверху спускает нам свое слово. Если мы читаем притчи, тоже часто возникает вопрос. Вот настолько Бог дорожит одной потерянной овечкой, что оставляет 99. И у нас сразу картина, что пастух ушел, он ищет одну овечку, а 99 здесь брошены на съедение волкам, на произвол судьбы. И мы думаем, ну, одной повезло, а этим 99 не повезло. То есть ими Бог решил рискнуть. Ну или другие притчи, когда хозяин уезжает и раздает таланты. Опять нам кажется, ну да, вот Бог ушел, он нам какое-то задание выдал, мы здесь теперь должны это задание исполнять и ждать, когда он вернется. Или то же самое, он слугам своим говорит, так, ты будешь за этих отвечать, ты за этих, а я уеду. И тогда, если он хороший, он все выполняет, что Бог ему повелел. Если нет, он живет в свое удовольствие, и когда внезапно возвращается хозяин, тогда наступает развязка в этой истории. Так вот, все эти пункты, они подспудно у нас оставляют ощущение того, что ну, Бог был, дал задание, ушел. Бог появился, что-то сделал, ушел. Сейчас надо подождать, когда он придет во второй раз. Когда мы читаем Альфа и Омега, и тут может нас подстерегать вопрос. Ну да, Бог Альфа и Омега. Но мы живем между Альфой и Омегой. Однако вот стих из Откровения говорит очень четко нам о том, что «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет». Вседержитель. Он есть и был и грядет. Мы не живем в период ожидания между первым и вторым пришествием. Мы живем в период, когда Бог действует в этом мире, достигая свою цель. Давайте понимать, что за цель. Давайте попытаемся открыть для себя, что это такое Он делает. Но даже если вас не убедили эти отрывки, и вы не согласны с тем, что они влияют на наше восприятие отсутствия Бога, то есть один железобетонный довод. Я не чувствую Бога. Господи, где ты? Если проповедник говорит, что ты здесь, то где ты здесь? И почему ты где-то не рядом со мной? Может, в чьей-то жизни, может, у кого-то другого ты есть? Но почему у меня тебя нет? Почему тебя я не ощущаю? С этим сложно поспорить, на первый взгляд. Это не как в мультике, знаете, мартышке принесли привет, она говорит, где привет? Дайте мне его потрогать. Он был горячий, большой, где? В этой ситуации нам приходится обращаться к тому, насколько мы верим в глубине души, во все то, что Бог открыл нам в своем слове, во все то, что Он говорил устами Христа, во все то, что было сделано после этого под воздействием Святого Духа. Вы знаете, мы когда учились в колледже, возможно, я этот пример уже приводил, у нас была такая дисциплина, духовная жизнь. И одно из заданий заключалось в том, что мы должны были 4 часа молиться. То есть утром, вместо того, чтобы ехать на учебу, каждый должен был найти какое-то уединенное место и 4 часа посвятить молитве. К этому заданию я подошел с неким скепсисом, потому что мне казалось, ну, 2 часа, 3, 4, это ничего не изменит в моей жизни. На тот момент я был в неком поиске, в неком разочаровании, потому что мне тоже казалось, что иногда Бог бывает и показывает себя. И есть в жизни какие-то совпадения, когда у тебя есть проблема, ты открываешь Писание, ты читаешь стих и думаешь, странно, это ключ к решению моей проблемы. Или когда в жизни происходит такое событие, которое любой неверующий может назвать случайностью, но ты становишься и задумываешься, Господи, ну надо же, как близко ты подошел ко мне и как точно ты ответил на мою нужду. Так вот, после этой 4-часовой молитвы у меня было такое ощущение, что я прикоснулся к Нему опять, как в то время, когда я только уверовал, как в то время, которое называется в Библии временем первой любви к Богу. И тогда я понял для себя одну очень важную вещь. Даже если нам кажется, что Бога нет рядом, Он все равно рядом. Это не Он отдаляется от нас. Это суета нас отдаляет от Него. Это наш выбор позволить чему-то оттянуть наше внимание от Бога. Сказать, что нам это приелось, нам это некогда делать. Это мы уже все знаем, это мы уже все делали. Результата и эффективности никакой нет. И это все, все эти сомнения, вся эта ленность души оттягивает нас от Бога. А Он рядом, Он никуда не делся. Он не стоит за кулисами в ожидании своего очередного выхода. Он с каждым из нас. Многие из вас недавно приехали из отпусков, вышли на работу, дети пошли в школу. Какое теперь следующее радостное событие, которого мы все ждем? Новый год. Как только пройдет Новый год, 10 января, там, 11-го, мы выйдем на работу, дети пойдут в школу. Какое следующее радостное событие, которое мы будем ждать? Отпуск, лето. И так и получается, что наша жизнь вся состоит из циклов, когда мы чего-то ждем, потом оно быстро случается и проходит, и мы опять начинаем ждать. Мы обкрадываем сами себя, понимаете? Если мы живем только этими ожиданиями, то апрель мы практически не живем. Мы уже в предвкушении того, что скоро будет отпуск, скоро придет лето. Май вообще незаметно ускользает. То же самое можно сказать про декабрь. Декабрь – это ощущение того, что праздник близко. И тем самым мы вычеркиваем из своей жизни. Апрель, май, декабрь, ноябрь. И в духовной жизни точно так же. Когда мы живем только ожиданиями, мы можем скатиться к тому, что в каждом дне Бога недостаточно. В каждом дне Его близость неявна. И в каждом конкретном дне неважно, насколько я ощущаю себя рядом с Ним. Давайте теперь посмотрим несколько стихов, которые, если вас не убедили мои рассуждения, говорят словами Божьего Слова. Бог постоянно находится за работой. Это не голословное мое утверждение, что Он здесь есть, у Него есть какая-то секретная миссия, в которой мы можем поучаствовать. Он постоянно находится за работой. И вот как звучит стих из послания к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. Да, когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что пророки не все жили в одно время. Между некоторыми из них были десятки лет, а то и сотни. И опять же мы можем подумать, что, ну, раз между Исаией и, скажем там, Агеей были несколько сотен лет, значит, в эти несколько сотен лет Бог не был так активен. Но если Бог не говорит, это еще не значит, что Он отсутствует. Если Бог не проявляет Себя, это еще не значит, что Он не руководит. Итак, всегда Бог постоянно открывал Свою волю через пророков. И дальше, когда пришла полнота времен, Бог открывал Себя через Своего Сына. Дальше, когда Христос воскрес с нами, Дух Божий. Вот как Иисус говорил о пришествии Святого Духа. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, и да пребудет с вами вовек». Опять это слово, как и из Откровений. «Был, есть и будет». Дух придет и пребудет с вами вовек. «Духа истины дам вам, которого мир не может принять». И тут я подумал, вот хорошо бы найти какой-то стих, где было бы четко сказано «Я всегда с тобой». Еще один, что «Я всегда с тобой». Не просто я в пророках когда-то говорил, а потом на протяжении жизни Христа я говорил и обращался к современникам, а потом через тех, в ком Дух активно работал. Но и сейчас я с тобою каждый день. И я искал в Исаии хорошие стихи, там в 90-м псалме «Я поддержу тебя, я держу тебя за руки, когда пойдешь через воды, не споткнешься». И очень много таких стихов. Но потом меня вдруг осенило. Вот эта тема, о которой мы сейчас говорим, что благовестие, оно определяет то, что мы делаем, оно формирует любое служение, оно же зиждется на великом поручении, правильно? А великое поручение – Евангелие от Матфея. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И дальше как раз те слова, которые я пытался найти где-то в другом месте. «И се я с вами во все дни до скончания века». Это не совсем то, что Бог нас спас из каких-то суровых условий, скажем там, не знаю, из Дамаска, который бомбили, да? Вывел в лагерь для беженцев. Нет угрозы для жизни? Нет. И бросил нас там. Это не так. «И сей я с вами во все дни до скончания века», говорит Бог. И Он показывает, в чем Его работа сейчас заключается здесь. И Он призывает нас участвовать в этой работе. Когда я учился в институте, тогда еще были субботники. Сейчас наши таджикские братья все делают за нас. Нам даже не приходится выходить на субботник, ничего делать не приходится. Уже все чисто. Даже не замечаешь, когда они все это успевают. Так вот, тогда было другое время, и все мы делали сами. И вот, значит, день субботника, и всех добровольно, принудительно из общежития студентов выгоняют, значит, вооружают лопатами, граблями, метлами, и пятый курс отвечает за то, чтобы все было сделано. Так вот, у нас, значит, один пятикурсник, он, наверное, был так, не лишен мудрости, берет лопату, идет, значит, туда, где фронт работы, говорит: «Вы что стоите-то? Все за работу!» Ну и нам как-то всем неловко стало, но если он сам работает, мы вроде тоже должны. Ну и значит, каждый начал что-то делать, там копать, убирать листья, собирать мусор, сгребать все. Интересный момент в том, что он через 5 минут закончил работать. И встал, значит, руки в карманы, наблюдать, давать указания, поправлять. Но то, что он сделал, оно как-то нас воодушевило и побудило. Вот он вроде начал сам, и нас это, ну, если уж пятикурсник не считает это зазорным, то и мы пойдем, да? Так вот, Бог никогда так не поступает. Мало того, что Он всегда первым берет лопату в руки, Он еще никогда ее не бросает. И не говорит, что ну теперь вы сами, теперь вы уже все умеете. Я начал, я вам показал пример, теперь дело за вами. Бог находится с нами, и Он выполняет свою миссию. Миссия Его заключается не в том, чтобы контролировать нашу жизнь, не в том, чтобы реагировать на события, которые происходят, не в том, чтобы реагировать на наши молитвенные просьбы. Здесь есть 2 разных слова. Реагировать – это один стиль управления. Направлять – это другой. Когда Бог реагирует на то, что происходит у нас, Он как бы соглашается с тем, что то, что мы делаем, это важно. Когда Он направляет нас, тогда нам нужно согласиться с тем, что то, что Он делает, это важно. И наша задача в том, чтобы не препятствовать Ему в достижении своей цели. Давайте более конкретно посмотрим, что же это за цель у Него. Это практически предпоследняя страница в Писании. И не случайно я ее сюда в современном переводе включил. «Я услышал громкий голос, говоривший с престола. Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с людьми, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними и будет им Богом. И Он отрет с их глаз каждую слезинку, смерти больше не будет, и не будет больше ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда». Сидящий на престоле сказал: «Смотри, я творю все новое». Здесь нам не обойтись без некого экскурса исторического. То есть я сейчас попытаюсь за 2 минуты пробежать по всей Библии. Изначально, когда Господь сотворил этот мир, когда Он сотворил человека, все было как хорошо. Все было хорошо весьма. Все было гармонично. И мироздание было гармонично, и взаимоотношения людей с Богом были гармоничны. Потом произошло грехопадение, и несмотря на всю свою скорбь, Божья святость не позволила грешному человеку находиться рядом со святым Богом. Все было нарушено, взаимоотношения между Богом и людьми. В творении все было нарушено, катаклизмы начались, великий потоп и так далее, и так далее, и так далее. И через всю эту историю, через все эти века Бог не переставал выполнять свою миссию, которая заключалась в том, чтобы вернуть все в первозданное состояние, чтобы было новое небо, новая земля, святой город, общение Бога с людьми, жилище среди нас. Эта возможность, которая была у Адама и Евы в раю, будет у всех нас. И к тому, чтобы восстановить, реставрировать свое творение и реставрировать все то, что было нарушено грехопадением, Бог с великой мудростью и с великим знанием дела посылает в свое время определенные события в нашей жизни и в истории всего человечества. Именно с этой целью пришел Христос, для того, чтобы распахнуть двери, для того, чтобы сделать это доступным для нас. После того, как Христос это сделал, вся работа Бога была сделана, и теперь у каждого из нас есть выбор: воспользоваться тем, что дверь открыта, или проигнорировать. Если мы говорим другими словами о том, чего Бог хочет от людей, то вот, пожалуйста, первое послание Тимофею, 2 глава. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Божья цель – восстановить это мироздание. И Божья цель – чтобы спаслись все люди, несмотря на то, что не все спасутся, Его цель, чтобы спастись могли все, чтобы возможность выбора была у каждого из нас. Если вы не так давно ходите в церковь, вам важно будет это понимать. Вам важно понимать, что дверь открыта, и что, несмотря на грехопадение и на нарушение первоначального плана Божьего, у Бога был план искупления нас и план спасения. Он его совершил, и теперь выбор за каждым из вас. Ваша жизнь в ваших руках. Вы или доверяете себе, своей мудрости, своей силе, либо вы доверяете Богу, Его мудрости, Его силе. И если вы хотите доверить свою жизнь Богу, вы можете помолиться и сказать Ему в молитве об этом. Он рядом, Он слышит, Он показывает сегодня вам, в чем Его окончательная цель, в чем Его миссия. И приняв решение следовать за Богом, у вас будет право помогать Ему в достижении Его целей. Он мог бы достичь своей цели в любой момент раньше, в любой момент и сейчас. Он словом сотворил все. он может просто щелчком пальцев сверхъестественным образом сделать все так, как ему нужно. Но он избрал идти другим путем. Он дал нам это право. Он явил себя не миру. Помните, как ученики спрашивали у Христа: «Господи, почему ты хочешь явить себя нам? Яви себя миру, и все уверуют». Но это не будет живая вера. Это будет вера, основанная на созерцании чудес. Богу же важна наша сердечная вера, духовная глубина, наша непринужденная решимость, которая рождается внутри, как ответ на Его любовь. И из-за того, что Бог решил следовать другим путем, более естественным, Он дал людям право участвовать в Его миссии и делать возможным, чтобы спаслись все, и чтобы пришли все к познанию истины. Если вы еще не спаслись, я повторяю, вы можете помолиться, и спасение будет у вас. Если вы уже спаслись, задайте себе вопрос. Вы достигли познания истины? Вы уже полностью преобразовались обновлением ума для того, чтобы можно было сказать: «Да, Бог, вот я уже, да, можешь мне гвардейский значок давать, христианин-гвардеец». Петр так пишет о том, что нам поручает Бог. Он говорит: «Вы род избранный, вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». У него есть миссия. Если мы хотим участвовать в этой миссии, наша задача – возвещать его совершенство. Причем в Писании слово «совершенство» стоит во множественном числе. У Божьего совершенства настолько много граней, что о них можно говорить как о совершенствах. И об этом мы призваны возвещать миру. Вы знаете, всегда картинку рисуют: задача благовестия заключается в том, чтобы перебросить, чтобы помочь людям пройти через пропасть. И она приблизительно вот так вот выглядит, эта картинка. Значит, вот у нас человек, их разделяет с Богом пропасть греха, и только вера во Христа может помочь преодолеть эту пропасть. Ничто другое. Как-то в лагере один из детей сказал: «Почему через пропасть греха на самолете нельзя перелететь?» Но в духовном мире так не бывает. Так вот, смотрите, нас всегда учили, возможно, вы уже видели эту схему, что задача благовестника – помочь человеку принять Христа и воссоединиться с Богом. У нас своего рода служение примирения. Мы примиряем людей с Богом. Но если подумать, то в современном мире мы живем с двумя пропастями. Прежде чем человек готов будет послушать тебя, ты должен какую-то первую пропасть преодолеть. Пропасть непонимания, недопонимания. Я назвал эту пропасть пропасть культуры, потому что, знаете, мир настолько быстро меняется, что мы и каждый из нас с возрастом перестаем успевать. И мы, как церковь, можем тоже перестать успевать за изменяющимся миром. Поэтому церковь существует для того, чтобы упрощать путь человека к Богу, чтобы делать все на доступном для человека языке. Поэтому все, что мы делаем в церкви, направлено на то, чтобы выполнять Божью миссию. Любое служение наполнено благовестием. Помните слова Павла, которые он говорит о том, на что ему приходится идти, на какие жертвы, чтобы нести благую весть людям? Он пишет в послании к Коринфянам: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закон, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Как раз те стихи, которые мы можем вот в первую часть вписать в нашей картинке, Павел пытался быть для всех всем. Наша церковь, я надеюсь, тоже будет пытаться делать для всех все, чтобы привести их ко Христу, чтобы они спаслись, чтобы мы были тоже соучастниками Евангелия. Простые конкретные примеры. Я начал с выражения благодарности сегодня музыкальной группе. В музыкальной группе можно играть просто потому, что некому, а можно играть потому, что ты наполнен ощущением присутствия Божьего, и ты понимаешь, что Бог тебе дал что-то особое, искру Божью, что когда ты играешь, это присутствие Божие становится очевидным для всех, кто сидит в зале, для всех, кто случайно зашел сюда, для всех, кого пригласили в первый раз. Техническая команда с этими шнурами, с этими микрофонами и стойками, вроде бы, ну, совсем не духовное дело. Тем не менее, все, что она делает, направлено на то, чтобы были разборчивы слова, чтобы были нормальные звуки, нормальная громкость для того, чтобы люди, которые пришли сюда, могли прикоснуться к Божьему величию. Воскресная школа, как я сказал случайно какую-то фразу в прошлый раз, сейчас я забыл, что-то типа, что работа с детьми в церкви – это победа христианства в следующем поколении. Вот все эти добровольцы, все эти наши братья и сестры в воскресной школе, они делают все возможное, чтобы детям наших гостей было там интересно. Чтобы никто не думал, как там мои дети, что там с ними происходит. Чтобы нашим с вами детям было с нами легче говорить на духовные темы. Итак, каждое служение. Чаепитие, пожалуйста. Знаете, есть примеры церквей. И буквально на прошлой, на две недели назад, вот в течение двух недель, я услышал примеры двух разных церквей. Одна маленькая, в районном центре. Их там человек 20. Через 3 минуты после окончания богослужения никого нет. И дверь закрыта на ключ. Богослужение закончилось. Все. Какое чаепитие? Нет. Другая церковь, огромная, несколько тысяч человек. Но так как они за 3 минуты не успевают выйти, через 10 минут никого нет. Потому что слишком большая церковь. Потому что неудобно общаться. Никто никого не знает. Если твои друзья сегодня не пришли, значит, тебе здесь нечего делать. Через 10 минут после служения никого нет. Церкви, в которых говорят, нам не нужно детское служение, потому что мы только-только закончили ремонт нашего здания, мы его только построили, дети придут и жалюзи оторвут. Благовестие формирует служение. Что формирует служение подобной церкви? Что движет пастором, который говорит, что лучше пусть не будет ваших детей здесь, но лишь бы жалюзи были целыми? Это Божья миссия в этом мире. И так можно говорить о любом. Малые группы. В больших церквях сложно всех обогреть. В малых группах люди могут друг друга обогреть. Они живут проблемами друг друга. Они легче на подъем. Поэтому каждую осень мы прилагаем большие усилия для того, чтобы возобновить все те малые группы, которые ушли в отпуск. И если у вас есть какие-то желания присоединиться к группе, пригласить группу к себе или желание помочь ведущему группы, все говорите. Социальное служение. Прежде чем рассказать голодному о Боге, накорми его. Так поступал Иисус. Тогда он будет тебя слушать. Чтение Писания. Прежде чем кому-то о чем-то говорить, Павел пишет, как бы мне самому не остаться недостойным, как бы мне не засохнуть духовно. Вы знаете, все, что я делаю, все, что каждый из нас делает, должно быть пропитано стремлением выполнять Божью миссию, стремлением благовествовать в широком понимании. Я могу сказать, что я даже сплю и ем для того, чтобы благовествовать. Ем я для того, чтобы сил не потерять, а сплю я для того, чтобы потом у меня язык не заплетался, когда мне с кем-то придется говорить о Боге. И каждый из нас о каждом шаге. Вы пошли в магазин покупать ботинки для чего? Для того, чтобы ноги были сухие, для того, чтобы не заболеть, для того, чтобы потом, когда вы встретите кого-то, вы могли с ним говорить о Боге, вместо того, чтобы лежать где-то с температурой. Все, что вы делаете, все, что мы делаем как церковь, должно быть направлено на то, чтобы выполнять Божью функцию. Я принимаю лекарства для того, чтобы те усилия, которые Бог потратил на мою подготовку, не были напрасны. Я борюсь за свою жизнь. со смертельной болезнью, для того, чтобы это было свидетельством того, как Бог дает мне силы. И когда братья и сестры слышат об этом, видят это, они с большим рвением выполняют Божью миссию. Павел писал, то, что меня в тюрьму посадили, да это здорово, потому что когда люди увидели, что я даже и в тюрьме благовествую, они ободрились, и они поняли, в этом мире нет ничего, что могло бы нас остановить. Для Слова Божия нет уз. Применение очень простое. Во-первых, постоянно напоминайте себе, что Бог сейчас здесь. Бог за работой. И Он свою миссию выполнит с нами или без нас. Пусть эта мысль, она настолько яркая, мощная, и в ней столько духовной силы, что она поможет вам никогда не ослабеть душой, никогда не падать духом. Дальше. Подумайте, что в вашей жизни не направлено на то, чтобы благовествовать. Что в вашей жизни препятствует тому, чтобы Бог полностью проявлялся в этом. Вспомните какую-нибудь одну привычку. Может быть, это не привычка, может быть, это просто то, что вам время от времени нравится делать. Вспомните, чтобы придать конкретику этому пункту применения. Вспомните сейчас. И попытайтесь эту привычку всю неделю заменять на какую-то другую. Вместо того, чтобы курить всю неделю, я буду каждый день читать Слово Божье. Вместо того, чтобы, там, не знаю, смотреть 3 сериала, я буду смотреть 1 сериал и ходить на малую группу, а дальше еще более героические над собой усилия предпримем. В общем, вспомните какую-то одну привычку, которая не славит Бога, и замените ее какой-то другой, которая поможет вам встать на этот путь. Когда все, что вы делаете, будет определяться желанием выполнить Божью миссию. И третье, что бы вы ни делали в церкви, помните, что этим самым вы способствуете тому, чтобы Бог выполнил свою миссию. Чтобы то время, о котором мы читали, когда будет новое небо, новая земля, когда не будет боли, страданий, болезней, слез, могли встретить как можно больше людей, которых Бог любит, и которых, может быть, именно вам Он дал право спасти. Самое... Это краткий план нашей сегодняшней проповеди. Бог с каждым. Бог рядом с нами, у Него есть своя миссия, и Он призвал нас участвовать в этой миссии. В следующий раз мы будем говорить о том, что церковь формирует общину, что не каждый из нас существует в изоляции, но корни наши, как корни любых растений в поле, переплетены, и мы живем не в отрыве от взаимоотношений. И вот именно эти взаимоотношения тоже формируются под воздействием того, с кем мы общаемся. И самая, мне кажется, подходящая иллюстрация для этой проповеди заключается в проповеди, в притче, которую Христос давным-давно рассказал. «Вышел сеятель сеять, бросил семя, иное упало при дороге, и было потоптано, и прилетели птицы небесные, и поклевали его. Иное упало на камень, где земля была неглубока, и быстро взошло. Но когда поднялось солнце, из-за того, что не имело корня, засохло, иное упало в тернии. И выросла терния, и задушила его. Иное упало в добрую почву, и принесло плод во 100 крат, в 60 крат, в 30 крат. Потом Иисус рассказал, что значит эта притча, что семя – это Слово Божие. Так вот, в конце нашей проповеди я хочу всех нас призвать быть не просто слушателями Слова, но быть той доброй почвой, на которой Божье Слово пускает корни, и мы приносим плод. Давайте, знаете, как в русском языке есть понятие «однокоренные», давайте мы тоже будем однокоренными, и будем одинаково понимать Божью миссию в этом мире и одинаково понимать нашу роль в выполнении этой миссии. Давайте помолимся. Господь Святой, пусть всех, кто сегодня здесь есть на служении, и всех, кто слушает эту проповедь, наполняет бодростью и радостью осознание того, что Ты рядом. Наполняет так же, как меня Ты наполняешь этим, Господь. И еще сильнее. Я молю Тебя, помоги нам с открытыми глазами, с открытыми сердцами существовать в этом мире, понимая, что мы здесь для Тебя, что все, что мы делаем, может быть направлено для достижения Твоей цели, что любое наше действие и любая наша мысль могут отражать Твою любовь к этому миру и Твое желание спасти как можно больше Твоих детей. Господь, благослови нас доверять Тебе в том, что Ты очищаешь наши сердца, очищаешь наши характеры от дурных привычек, от дурных мыслей, от дурных слов. Помоги в этом доверять Тебе и стремиться к святости, Господь. Благослови нас найти свое предназначение. Благослови нас выполнить его в окружении любви, заботы и участия, которые должны быть в любой церкви. Взрасти в нашей церкви такое ощущение и такое понимание наших целей. Слава Тебе за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.